С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Убийство ингушского правозащитника Макшарипа Аушева на Северном Кавказе. Предвыборная ситуация на Украине. В Москве скинхеды избили сына председателя Федерации мигрантов России. Вот такие темы, а кроме того, обзор немецких газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В понедельник в Ингушетии похоронили Макшарипа Аушева, правозащитника, убитого накануне в Кабардино-Балкарии. Очередное громкое преступление на Кавказе взял под контроль Следственный комитет при Генпрокуратуре России. Его представитель Владимир Маркин сообщил, что убийство Аушева никак не связано с его общественной работой. Он мог пострадать из-за женщины, из-за бизнес-конфликта или просто стать жертвой бандитов. Соратники Аушева, напротив, уверены, что преступление связано с его деятельностью. Вскоре он должен был представить в Совет Европы доклад о положении дел в Ингушетии. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Ингушский правозащитник Макшарип Аушев погиб в Кабардино-Балкарии, куда он приехал к родственникам. Рано утром в воскресенье неизвестные расстреляли его машину из двух автоматов Калашникова. Аушев скончался на месте. Его 29-летняя спутница в тяжелом состоянии находится в больнице. Макшарип Аушев был одним из ярких представителей ингушской оппозиции при Мурате Зязикове. После убийства владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева сам стал руководить этим интернет-изданием, продолжал критиковать Зязикова. После назначения на пост главы Ингушетии Юнусбека Евкурова Макшарип Аушев отошел от активной оппозиционной деятельности, сотрудничал с новым президентом, пользовался его поддержкой. Убийство Макшарипа Аушева – это очередной сигнал о том, что федеральные власти не контролируют ситуацию в Ингушетии, говорит политолог, эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов.
Мне трудно сказать, как конкретно отразится это убийство на ситуации в Ингушетии, потому что вот ситуация хуже уже, мне кажется, некуда. Безусловно, Макшарип Аушев – это знаковая фигура, и эта ситуация определенным знаком является. Но мне кажется, что сегодня можно несколько каких-то предварительных выводов попробовать зафиксировать. Вывод первый – то, что все бодрые рапорты про стабилизацию совершенно не соответствуют реальности. Прошли впервые в постсоветской истории в Ингушетии буквально 11 октября единые выборы в органы местного самоуправления. И явка была 82%, ощущение, что только боевики, наверное, на участки не пришли. И выборы были более 70% за Единую Россию, спасибо, что не 95%. Но после этого инциденты продолжаются. Инциденты, связанные и с незнаковыми фигурами, просто сотрудниками правоохранительных структур, гражданами обычными, и со знаковыми фигурами, гибель Макшарипа Аушева, который вообще достаточно известный персонаж, не просто известный персонаж, а один из центральных, наверное, персонажей в антизязиковской оппозиции в свое время. И один из людей, который посчитал, что с приходом Евкурова ситуация должна измениться и можно с властью работать. На мой взгляд, потеря очень большая, потому что сама фигура Аушева – это фигура человека, который был готов власть критиковать, но критиковать с позиции российского права, с позиции российского гражданина, да, ингушской национальности, но это был человек, который рассматривал себя как часть России. И, к сожалению, такие оппозиционеры уходят, в том числе и физически. И на смену им приходят люди, совершенно нелояльные ни России как государству, ни российскому праву. Вот это еще один итог, печальный, к сожалению, итог. Надо принять два тезиса очевидных. На мой взгляд, это аксиоматические тезисы. Первая – борьба с терроризмом должна вестись. Это обязательное правило, и здесь иллюзий быть не должно. Но пункт второй, который очень важен, важна его нюансировка. Это должна быть борьба профессиональная, не борьба по площадям и по квадратам, очень точечная, не вовлекающая никак не связанных с терроризмом людей в какое-то протестное движение. Должна она вестись очень качественными, грамотными чиновниками, которые искренне хотят в этом регионе изменений.
Ингушская журналистка, бывший главный редактор оппозиционного сайта Ингушетия.ру Роза Мальсагова сейчас живет во Франции. После многочисленных угроз и нападений она получила здесь политическое убежище. Роза уверена, что убийство Макшарипа Аушева не последнее преступление против оппозиционеров в республике. По ее мнению, новый президент Юнусбек Евкуров никак не может повлиять на ситуацию в Ингушетии.
Был достаточно весомой фигурой, авторитетной. И вокруг него была концентрация, конечно, людей, и к его мнению прислушивались, и оно значило. Он пошел против системы, и система его просто уничтожила. Сейчас что можно предполагать? что сейчас мальчики и их сыновья начнут искать убийц. Их тоже запишут в боевики. И, как принято, уже пошли такие семейные отстрелы. Вот, начнется охота на них. Я очень боюсь, что следующий будет Хазбиев. Он неоднозначный молодой человек, очень с огромной энергетикой. И все его немножко, может быть, даже иногда популистские высказывания человека, который неравнодушен и которому не все равно, который болеет за то, что происходит, они обернутся также против него, потому что они шли в одной связке. Вот сначала это был Магомед Ивлоев, теперь Макшарип. И на этом цепочка, естественно, не остановится. Искать убийц будут, но никого не найдут однозначно. Потому что так разработан сценарий, так должно было быть и так будет. И все эти фарсы вокруг судебных процессов Евлоева яркое тому подтверждение. Когда знают, кто убил, когда знают, почему убил, когда знают, где убийца, и никто его не собирается наказывать. В лучшем случае он отделается каким-нибудь условным сроком и потом получит должность.
Роза, ингушская оппозиция некоторое время назад связывала большие надежды на то, что в республике поменялась власть и пришел в республику Юнусбек Евкуров.
Знаете, от Евкурова мало что зависит. От Евкурова, к сожалению, величайшему, при всей его порядочности, мужественности, личном, вот честности какой-то, от него мало что зависит. Все завязано гораздо выше, дальше. Это Кремль, это игры. Это игры вокруг судеб народа, вокруг конкретных людей, которые просто безразличны. Они идут на уничтожение. Посмотрите, что происходит. Вообще вся российская пресса завязана на том, что вот первое, что открываешь, это Чечня, Ингушетия, Дагестан. Убили, убили, убили. А то, что происходит в самой России, что происходит с российским народом, особенно в глубинках, это ведь все покрыто мраком, и никто не хочет говорить о том, что над российским народом, именно русским народом, происходит тот же самый террор. Только все это закрывается. А здесь вот маленькая такая республика, всего там нас по всему миру около 500 тысяч, и того нету. И ежедневно отстреливают по 2, 3, 5, 10 человек. Идет то, о чем мы говорили много лет назад. Это идет уничтожение. Это не просто гражданская война. Это планомерное уничтожение. Евкуров тут малыш, он ничего не изменит. Медведев заявил, что вперед на 100 лет та вертикаль власти, которую Путин построил, она замечательна для России. Мы будем жить по этой системе.
Соратник убитого Макшари Паушева, ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, говорит, что получает угрозы в свой адрес более 2 лет, но он не намерен покидать Ингушетию.
Я борюсь за справедливость, я борюсь за демократию на моей земле. Я буду бороться до последнего и никуда отсюда не уеду. Убьют Макшарипа, есть я, убьют меня, будут другие.
Говорил представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Он возложил ответственность за гибель Макшари Паушева на новое руководство Ингушетии. По словам Хазбиева, в ближайшее время оппозиция проведет митинги с требованием отставки Юнусбека Евкурова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня почтили память 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В связи с убийством на Северном Кавказе правозащитника Макшарипа Аушева, другие правозащитники опасаются за жизнь еще одного ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева, заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Исполнительным директором Объединенного гражданского фронта вместо отстраненной Марины Литвинович стала Ольга Курносова, возглавлявшая петербургское отделение ОГФ. В Москве избит сын президента Федерации мигрантов России Маджумдера Амина Артем. Он находится в больнице с серьезными травмами. В Афганистане сегодня при крушении 3 боевых вертолетов погибли 14 американских граждан. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня не явился на открытии процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Как всегда, напоминаю, что все последние новости Радио Свобода вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к обзору западных газет. О том, что пишут сегодня немецкие журналисты, я побеседовал с корреспондентом Радио Свобода в Берлине Юрием Векслером.
Главной темой сегодняшних немецких газет является обнародованный коалиционный договор блока партии ХДС-ХСС с либералами, с партией свободных демократов. Этот договор, который является программой действий нового правительства Германии, был утвержден в воскресенье на специальном съезде либералов и пройдет в понедельник утверждение на таких же специальных съездах партии ХДС и баварской ХСС, соответственно, в Берлине и Мюнхене. Тон комментариев в немецкой прессе в основном скептический. Бамбергская газета «Фрэнкише Так» пишет: «То, что запланировали как свою программу действий партнеры по новой правительственной коалиции, это коктейль из легкого дуновения свежего ветра, призывов так держать, а в целом это план долгой поездки в неизвестное». Конец цитаты. Шведская газета «Volkszeitung» пишет: «От предвыборных речей политиков, суливших прорыв в решении насущных проблем, в договоре остались лишь труднозаметные следы. В результате родился не живой консервативно-либеральный проект, а только вынужденный брачный контракт. Конфликты, которые в переговорах удалось с трудом прикрыть изящными словесными формулами, проявятся скорее, чем Ангела Меркель, лидер либералов Гиде Вестервелле и компания, того желали бы». Конец цитаты. Ульмская газета «Südwestpresse» пишет: «Новому правительству предстоит на деле еще долго работать, чтобы заслужить продекларированную роль правительства нужных реформ. Это в первую очередь будет видно из бюджета, который является решающим фактором в том, при каких условиях будут жить следующее поколение немцев. Большинство же избирателей, скорее всего, почувствуют на себе действия правительства в социальной сфере, в которой многое планируется под знаком ползучего выхода из системы солидарного обеспечения общества в целом». Конец цитаты. Газета «Нюрнбергер Цайтунг». Безусловно, уменьшение налогового бремени для семей, увеличение расходов на образование и устранение препятствий для выдачи кредитов предприятиям – это шаги в верном направлении. Но если, с другой стороны, гражданам предлагается больше платить за общение с врачами и за уход за своими стариками, то трудно назвать это все вместе улучшением положения обычных трудящихся. Это скорее просто перераспределение бюджетных средств. Конец цитаты. Газета «Франкфуртер Рундшау» считает: «Канцлеру Ангеле Меркель еще предстоит настоящая проверка на прочность. Новая коалиция описала свои запланированные шаги с массой оговорок, предусматривающих создание новых экспертных комиссий по конкретизации планов. Коалиционный договор почти не называет цифры дат, не устанавливает сроков для реализации намеченного. Это также показывает, что партнеры по коалиции держат в голове не некий совместный проект, а действуют из необходимости совместного правления». Конец цитаты.
Юрий, а комментируют ли газеты сам состав нового правительства?
И да, и нет. Нового в составе правительства немного. Многие министры либо сохранили посты, либо получили другие министерства. Самой большой неожиданностью является назначение министра внутренних дел Вольфганга Шойбле министром финансов. Интересно, что впервые в политической истории Германии произойдет возвращение на министерский пост после 30-летней паузы. Представитель либералов Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер была уже министром юстиции в правительстве Коля, и она же возглавит это министерство в новом правительстве Меркель. Назначение министром иностранных дел лидера либералов Гиде Вестервелле, который, как писали ранее, слабо владеет английским, больше не комментируется, но в целом сформированный Меркель кабинет, эссенская газета «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» откомментировала так, цитата: «Ангела Меркель с ее поразительным чутьем на реальный вес политиков позаботилась при формировании правительства о том, что ни один его член не может выглядеть как ее наследный принц. Все министры из ее партии или слишком стары, или слишком молоды, или им недостает веса в самой партии для того, чтобы получить сопоставимое с Меркель влияние. Да и за пределами правительства в блоке ХДС-ХСС не видно конкурентов и противников Меркель, которых бы ей следовало воспринимать всерьез».
Спасибо, Юрий. Я напомню, что о самых интересных публикациях в свежих газетах Германии нам рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Мы продолжаем «Время свободы». На Украине все еще идет выдвижение кандидатов на пост главы государства и их регистрация Центральной избирательной комиссии. Президентские выборы на Украине, напомню, состоятся 17 января 2010 года. О ситуации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Удостоверение кандидатов в президенты Украины в Центр избиркоме уже вручили юристу Олегу Рябаконю, главному украинскому коммунисту Петру Симоненко, экс-министру обороны Анатолию Гриценко и лидеру фронта перемен Арсению Яценюку. Официальный статус кандидатов в ближайшее время получат и главные претенденты на высший государственный пост – лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. В конце минувшей недели состоялись партийные съезды, по решению которых эти политики будут бороться за президентское кресло. Форум регионалов прошел без особого размаха и запомнился прежде всего тем, что на него не допустили журналистов. А выдвижение кандидатом в президенты Тимошенко называют самым дорогим и массовым мероприятием из всех предвыборных съездов. За этим действом на Майдане Незалежности, по данным милиции, наблюдали около 150 тысяч человек. Об отличительных особенностях двух съездов говорит директор Института проблем управления имени Горшенина Кость Бондаренко.
Виктор Янукович продемонстрирует, что его политическая сила – это все-таки монолитная политическая сила, и что она является силой западного типа, потому как свой съезд он проводил по принципу съездов, например, Республиканской или Демократической партии США. Главной отличительной чертой было Юлии Тимошенко то, что она пыталась воссоздать, пускай в декоративном даже варианте, но Майдан, дух Майдана, и продемонстрировать, что она является не только носителем тех традиций, которые декларировались 5 лет назад, но и является гарантом того, что можно вернуться все-таки к декларируемым ранее принципам. Соответственно, можно отойти от ющенковской ереси, так скажем.
Между тем, Виктор Ющенко пойдет на эти выборы как самовыдвиженец. Опросы общественного мнения показывают, что только 3% украинцев хотели бы оставить действующего президента на второй срок.
Ющенко, конечно, будет заметным участником избирательного процесса, но не боец. Просто ожиданий на этот счет особых нет. Если очень удачно проведет кампанию и будет входить в детали удачно, то он, конечно, может нарастить на 1-2%, может быть. Но это совершенно не изменит его весовую категорию. Он не имеет шансов.
Считает политолог Александр Дергачев. Как уже неоднократно заявлял сам Ющенко, второй срок для него не самоцель, и поражение на выборах не станет трагедией. Это будет трагедия для народа, потому что в случае победы другого кандидата перед Украиной возникнет серьезная угроза ее возвращения в Советский Союз, убеждена глава президентской канцелярии Вера Ульянченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве радикальными националистами избит сын президента Федерации мигрантов России Мухаммада Амина Маджумдера. Юноше нанесли увечья, когда он попытался вступиться за гражданина Таджикистана, который подвергся минувшим вечером нападению на Севастопольском проспекте. По словам отца, Артем Маджумдер находится в тяжелом состоянии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Мухаммад Амин Маджумдер сегодня посетил в больнице своего сына. Там он и узнал подробности случившегося.
Вчера вечером мой сын с своими друзьями гулял недалеко от нашего дома. Это же время там несколько агрессивных ребят напал один из граждан Таджикистана. В итоге мой сын с своими друзьями подошел, хотел защитить. В итоге агрессивные ребята напал мой сын, избил, сломал левое лицо. Он потерял сознание, его друзья срочно вызывали скорую помощь. Он сейчас в тяжелом положении, находится в первой городской больнице. Нам полпервой ночи из больницы позвонил, сообщили, вот сын находится там.
Вы так узнали об этом, да?
Да.
Так он в тяжелом состоянии?
Да, мозговое трясение и вот половина лица, перелом вообще, глаза ничего нету, короче, были сильные.
А он пришел в сознание?
Да, он сейчас вот разговаривает, я с ним общал, и врач общали. Врач тоже сообщил через 02, вот милиция. Меня мои друзья, вот господин Брод, господин Суанидзе, они просили обращаться к прокурору нашего Юго-Западного района. Я как раз нахожусь здесь в прокуратуре Юго-Западного района, вот через полчаса обещал меня принять.
И вы будете прокурор. Писать заявление?
Да, прокуроры будут писать заявление, и хотя наши органы власти нашли это преступника и достойно наказал. Я работаю на направлении защиты мигранта и защиты чести и достоинства иностранных граждан. Сейчас посмотрим наши органы власти, как будут реагировать, как будут работать. Мы постараемся оказать помощь следствию.
А их никто не арестовал, не задержал,
пока
не убежали?
Никто не арестован, никакой, даже До сих пор в больницу не приехал представители МВД. Поэтому я хочу вот обращаться сразу к прокурору. Наша МВД не очень оперативно пытается работать и не ведет никакой следственной работы.
За комментариями обратимся к Галине Кожевниковой, заместителю директора информационно-аналитического центра «Сова».
В смысле отношения к людям с неславянской внешностью ничего не меняется уже довольно много лет. Ни в худшую, ни в лучшую сторону, в лучшую не меняется, потому что нет оснований никаких. Все вещи, связанные с расизмом, закладываются в школе или транслируются в СМИ, и нет оснований пока думать, что это прекратится. А в худшую не меняется, потому что ксенофобия в России настолько высока, что ресурс весь исчерпан.
То есть дальше уже некуда, да?
Ксенофобия – это некое отношение к людям. Что касается насилия, то здесь ситуация достаточно зримо изменяется, нападений стало меньше. Мы связываем это с тем, что государство наконец озаботилось проблемой именно насилия, и крупнейшие, самые агрессивные группировки либо уже разгромлены, либо подвергаются жесткому прессингу со стороны государства и правоохранительных органов. В частности, можно вспомнить, что только в Москве, только в этом году прошло несколько групповых процессов по серийным убийцам, где людей по 12, по 15 убийств и нападений и так далее. Это все очень сильно влияет на снижение насилия.
И подчеркнем, эти убийства были именно на почве национальной неприязни.
Да-да-да, государство признает мотив ненависти, и это очень важно с точки зрения сигнала, который она посылает тем людям, которые совершают такие преступления. Это сигнал того, что государство перестало мириться с тем, что такие преступления существуют. Но, с другой стороны, понимаете, проблема сейчас в том, в принципе, мы уже несколько лет об этом говорим, что в крупных городах сформировалась неонацистская инфраструктура, неонацистское подполье, которое уже не реагирует на точечное вмешательство правоохранительных органов. То есть, если раньше было достаточно поймать одну группу, и немедленно насилие в этом районе исчезало, ну, просто потому что никто больше этого не практиковал, то сейчас, наоборот, ликвидация группы может привести к тому, что в этом районе будет совершаться серия преступлений, как демонстрация силы неонацистов, как демонстрация того, что они будут продолжать свою борьбу, в кавычках. Да? Это один момент. Второй момент состоит в том, что сейчас стремительно, удивительным образом изменяется идеология движения. То есть в базе своей она, конечно, остается расистским, но если раньше главной целью были инородцы, да, в кавычках, или иноверцы, то есть люди, которые выглядели не так, как славяне, то теперь меняется парадигма. Теперь считается, что нужно бороться с государством, которое позволяет этим людям приезжать в свои пределы.
Таковы наблюдения Галины Кожевниковой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня прошли похороны оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева, убитого при обстреле его автомобиля в воскресенье утром недалеко от столицы Кабардино-Балкарии, города Нальчик. Аушев похоронен на родовом кладбище в населенном пункте Сурхахи. В связи с убийством Аушева правозащитники опасаются за жизнь другого ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева. Об этом заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Москве сегодня почтили память 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. В годовщину штурма здания у театрального центра прошла панихида. Солдаты роты почетного караула возложили венки к памятному знаку. В небо были запущены 130 белых шаров. Исполнительным директором Объединенного гражданского фронта вместо отстраненной Марины Литвинович стала Ольга Курносова, возглавлявшая петербургское отделение ОГФ, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве избит сын президента Федерации мигрантов России Маджимдера Амина Артем. Он находится в больнице с серьезными травмами, сообщил глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня не явился на открытие процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Начало слушаний перенесли на вторник. Суд рассматривает возможность предоставления Караджичу адвоката, вопреки намерению подсудимого защищать себя самостоятельно. В Афганистане сегодня при крушении 3 боевых вертолетов погибли 14 американских граждан. В Кабуле продолжаются протесты местных жителей против осквернения Корана иностранными военными. 15 полицейских получили сегодня ранения в ходе столкновений с группой студентов, пытавшихся пройти маршем до здания парламента. О пострадавших среди участников акции не сообщается. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда при каждой возможности напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Люда, добрый день. Давайте мы, как всегда, нашим слушателям и читателям расскажем о том, что интересного они могут обнаружить на страницах нашего сайта сегодня. Пожалуйста.
Добрый день, Саша. Добрый день слушателям «Радио Свобода». Сегодня у нас есть новость сайта «Радио Свобода». У нас появился новый блогер. Этого блогера зовут Платон Леонидович Лебедев. Это тот самый Платон Лебедев, который проходит по делу ЮКОСа, и процесс над которым, так же, как и процесс над Михаилом Ходорковским, идет сегодня в Хамовническом суде Москвы. Ну, читатели сайта «Радио Свобода» и слушатели много знают о Платоне Лебедеве, я не буду тут говорить лишних слов. Известно, что он отбывал наказание по так называемому делу ЮКОСа, по первому делу ЮКОСа в поселке Харп. Позже был переведен в Москву в связи с началом второго процесса по делу ЮКОСа. Естественно, слушатели и читатели сайта могут меня спросить, каким образом Платон Лебедев может вести свой блог, находясь в заключении. Действительно, у Платона Леонидовича нет доступа к компьютеру, это понятно. Однако с помощью адвокатов он сможет делиться своими мыслями с читателями сайта «Радио Свобода». Более того, он сможет отвечать на ваши вопросы тоже с помощью адвокатов, и мы постараемся, чтобы адвокаты получили возможность познакомиться с вашими комментариями, с вашими вопросами, которые, я уверена, появятся в блоге Платона Лебедева. Первый пост этого блога будет опубликован сегодня, немного позже, может быть, через час-полтора. Он будет посвящен российскому правосудию, тому, как оценивает его Платон Лебедев, как он оценивал его в начале процесса, как он оценивает его сейчас. И в этих записях, вернее, в этих словах, потому что записями они уже стали только благодаря адвокатам, есть некоторые любопытные подробности. Например, Платон Лебедев говорит: «Судья на втором процессе по-человечески мне очень симпатичен, но как судья, впрочем, какой бы приговор он ни вынес, оправдательно или обвинительно, это уже все равно не имеет никакого отношения к институту правосудия, поскольку он, как судья, был обязан возвратить обратно в Генпрокуратуру это сфабрикованное дело». Все остальное, что думает и над чем размышляет сегодня Платон Леонидович Лебедев, вы сможете узнать, прочитав сайт «Радио Свобода».
Людмила, спасибо. Я напомню, что мы беседовали в прямом эфире с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. А наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». В Дрездене сегодня начинается судебный процесс над иммигрантом из России немецкого происхождения Алексом В., зарезавшим несколько месяцев назад беременную египтянку Марву Шербини. Это убийство вызвало волну массовых протестов в исламских странах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Этот процесс может стать, пожалуй, самым необычным в почти 120-летней истории Дрезденского суда, ведь приговор будет вынесен прямо на месте преступления. 1 июля нынешнего года здесь же, в здании Дрезденского суда, рассматривался гражданский спор с участием египтянки Марвы Шербини и уроженца Перми Алекса В. Конфликт между ними разгорелся в августе прошлого года на детской площадке. Женщина попросила иммигранта из России освободить качели для своего ребенка. В ответ посыпалась брань. Алекс В. назвал египтянку террористкой. Та обратилась с иском в суд. В ходе слушаний по делу об оскорблении ответчик нанес истице не менее 16 ножевых ранений, после чего находившаяся на третьем месяце беременности Марва Шербини скончалась. Алекс В. также тяжело ранил ее мужа. Убийство египтянки вызвало массовые протесты в исламских странах. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что ответственность за смерть женщины несут власти Германии. А один из шейхов призвал мусульман убить Алекса В. безо всякого суда. Специалист по исламу, сотрудник Свободного университета Берлина Йенс Шайнер считает, что процесс над Алексом В. будет в какой-то степени иметь политический характер. Я надеюсь, что эти судебные слушания станут сигналом, который Германия даст исламскому миру, сигналом свершения правосудия, сигналом того, что Германия всерьез отреагировала на убийство Марвы Шербини. Говорит представитель прокуратуры Дрездена Кристиан Авинариус. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить прозрачность следственных мероприятий. Но в то же время не в наших силах проконтролировать, насколько корректно пишут об этом убийстве те или иные мусульманские средства массовой информации. Очень плохо, что на трагической гибели женщины кто-то пытается спекулировать. За три дня до начала процесса в пятницу в мусульманской общине Дрездена прошел традиционный молебен. По его окончанию все разговоры были об убийстве Марвы Шербини. Имам общины Хедер Ибрагим уверен, что никаких эксцессов во время судебных слушаний не произойдет. Проблем с безопасностью не возникнет. Мусульмане будут контролировать свои эмоции. Из соображений безопасности участники судебного процесса отделены от зрителей стеклянной стеной. Ее высота 2,5 метра, толщина 5 сантиметров. Здание суда охраняет около 200 полицейских. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная.
Российская интеллектуальная благосфера комментирует печальную новость, пришедшую из Британии. 25 октября в Лондоне скончался философ и востоковед Александр Пятигорский. Крупные философы вообще большая редкость в российской интеллектуальной истории, а философ, которому случилось обладать статусом публичного интеллектуала, в нашем ландшафте всегда единичность. В конце 80-х годов таким статусом обладал Мераб Мамардашвили, в 2000-е годы публичным интеллектуалом. Стал по странной иронии судьбы его друг и соавтор Пятигорский. Именно благодаря Александру Моисеевичу понятие о философии как о свободном мышлении и умственном приключении продолжало сохраняться в умах российских интеллигентов. Об этом пост журналиста и литератора Сергея Кузнецова.
Его книги всегда были для меня интеллектуальным вызовом, мы поднимали планку того, что хотелось бы понять на максимально возможную для меня высоту. То есть наверняка есть более сложные авторы, я даже наверняка открывал их книги, но там и усилия прикладывать не хотелось. А вот в случае книг Пятигорского, будь это проза или, скажем, лекции по буддизму, у меня все время было ощущение, что мне это очень надо».
О политическом уроке, преподнесенном Пятигорском, рассказывает пользователь Дмитрий Шушарин.
«Умер Пятигорский, и мне стало стыдно. Знаком я с ним не был, но один недостойный поступок по отношению к нему, да и к себе тоже, совершил. Моя последняя попытка сотрудничества с Кремлем – это Центр политической философии и журнал «Гуманитарный контекст». Для первого номера Дмитрий Петров сделал интервью с Пятигорским, и оно было опубликовано. Но одну фразу, увы, я переделал. Вот она. «Мешает почти полное незнание современными политиками истории политики. Им неведомы даже давно установленные правила употребления общепринятых терминов. Возьмем, к примеру, такой верх бессмыслицы, как суверенная демократия». Я не знаю, какой идиот придумал это выражение, но удивительно, как все хором подхватили этот вздор. Хотелось, чтобы вышел журнал. Журнал вышел, но я уже был уволен по требованию Суркова. Вот такой урок Пятигорского. Компромиссы не спасают.
Последний философский семинар, организованный Пятигорским в Лондоне, был посвящен теме смерти. Тема для философии важнейшая, но в этом смысле и типичнейшая, рядовая. Поэтому лучшим философским некрологом Александру Моисеевичу следует считать пост юзера Гиппиус.
«Все там будем. Ну зачем торопиться?»
Давно сбросив с себя ответственность за процветание бывших колоний, Британия, судя по блогам, устала нести бремя белого человека и на своей земле. Все чаще предметом обсуждения становится политическая позиция профашистской британской национальной партии. В минувший четверг лидер БНП Ник Гриффин стал одним из гостей телепрограммы «Время вопросов», выходящей на каналах BBC One и BBC World. Дэмиан Томпсон, редактор блогов Telegraph Media Group, размышляет в новостном блоге на сайте газеты о деталях опроса общественного мнения, проведенного после этого эфира по заказу Telegraph.
Поразительные результаты показал этот опрос. И дело даже не в том, что 22% респондентов ответили, что подумают, не голосовать ли им за БНП на следующих выборах, хотя и это удивляет. Но поражает, что больше половины опрошенных считают, несмотря на все презрение к этой партии, что в лозунгах БНП имеется рациональное зерно. Из результатов этого опроса можно сделать далеко идущие выводы. Очевидно, что когда-нибудь в будущем партия, призывающая к борьбе против иммиграции и распространения исламских гетто, но не впадающие при этом в расизм, сможет завоевать на выборах немало парламентских мест. Но вот вопрос, можно ли выдвигать подобные лозунги, не будучи расистом? А ответ прост, никто пока не пытался. Тори боятся выстраивать свою политику вокруг иммиграции и ислама. Делать это пока рано, можно запятнать себя в глазах избирателей, принадлежащих к среднему классу. Кроме того, им не хватает мужества признать, что два этих вопроса скоро станут нераздельными. Трагедия этой страны в том, что партия, способная это признать, нужна избирателям прямо сейчас, а не через 10 лет, когда наша социальная ткань затрещит по всем швам. Даже если бы БНП не запятнала себя неофашистскими выходками, параноидальная неадекватность ее руководителей все равно помешала бы этой партии стать локомотивом на пути восстановления британской национальной идентичности. Избирателям, встревоженным проблемами массовой иммиграции, просто некуда пойти. Все, что они могут, это заявить социологам, что в программе БНП имеется рациональное зерно.
Комментарии к этой записи не оставляют сомнений в правоте Дэмиана Томпсона. Британское общество не готово к мирному сосуществованию с растущим количеством иммигрантов из исламского мира. Пользователь «Одноглазый болотный грызун» даже апеллирует по этому поводу к авторитету великого английского физика.
Естественно, в программе БНП есть рациональное зерно. Социалисты намеренно поддерживали иммиграцию, потому что бедные иммигранты с большей вероятностью проголосуют именно за них. Их пагубная политика сводилась к циничным манипуляциям, направленным на уничтожение центристов и правоцентристов. Социалисты стремились к перманентному господству на британской политической сцене. Помните третий закон Ньютона? Так вот, БНП – еще одно подтверждение его истинности.
Примечательно, что ни один из 300 комментаторов этой записи не вспомнил универсального политического рецепта другого всемирно известного британца. «Неси это гордое бремя, будь ровен и деловит, не поддавайся страхам и не считай обид», призывал соотечественников Рейдерт Киплинг. Британцам еще предстоит решить, как воплощать в жизнь этот призыв у себя дома.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня прошли похороны оппозиционера и правозащитника Макшарипа Аушева, убитого в воскресенье в Нальчике. В Москве почтили память 130 погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Исполнительным директором ОГФ вместо отстраненной Марины Литвинович стала Ольга Курносова, возглавлявшая Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич сегодня не явился на открытие процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге. Начало слушаний перенесли на вторник.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Бывший посол в России Джек Мэтлок рассказывает, как обустроить Америку.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Черкасов комментирует гибель Макшарипа Аушева.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелянин о том, станет ли Россия посмешищем.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Правительство России намерено в будущем году начать программу выплаты компенсаций владельцам старых легковых автомобилей, чтобы помочь им купить новый автомобиль, произведенный на территории страны. Об этом вновь заявил в воскресенье министр промышленности и торговли России Виктор Христенко. Однако программа вряд ли будет успешной, если помимо этой льготы автовладельцам не будут предложены льготные же автокредиты, и тоже за счет государства. В очередном выпуске нашей экономической панорамы эту тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Все программы стимулирования национального автопрома через расширение внутреннего спроса за счет разного рода льгот в странах Европы или недавно завершившиеся в США были так или иначе рассчитаны на людей не самого большого достатка, и получаемый от государства бонус они чаще всего использовали для выплаты банку первого взноса на получаемый затем автомобильный кредит. При этом условия самого кредита, объем первого взноса и процентная ставка должны быть как минимум для них приемлемы. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Скорее всего, эта программа будет, в первую очередь, таргетирована на покупку именно российского автомобиля, именно того, которого производит АвтоВАЗ. То есть, посчитать, что 50 тысяч рублей – это первоначальный взнос, а у нас снижена планка до 15% первоначального взноса по автокредиту, то как раз выходит порядка 330 тысяч в стоимость автомобиля, на которую можно ориентироваться. Это, в принципе, я думаю, что только АвтоВАЗ.
Но 15-процентный первый взнос возможен разве что для кредита, часть процентных платежей по которому готова взять на себя государство. По всем остальным, таких условий на российском кредитном рынке давно нет. Банковский аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Денис Мухин.
Действительно, после кризиса условия по кредитам и автокредитам, и ипотечным кредитам, а их объединяет достаточно долгий срок кредита и высокий объем, вот условия по таким категориям кредитов резко ухудшились для заемщиков. Связано это с тем, что риски в банковской системе возросли, в частности, не только в корпоративном сегменте, но и в розничном, что связано с увеличением безработицы и ухудшением экономической конъюнктуры в стране. Соответственно, лояльность банков к заемщикам существенно снизилась. Если раньше кредиты выдавались практически с нулевой процентной ставкой, когда производитель субсидировал часть процентной ставки, и с минимальным первоначальным взносом в период низких рисков, в период борьбы за рынок, то теперь первоначальный взнос составляет в некоторых случаях там, не менее 25%, и средний уровень ставок повысился с 12,14 до 25 и выше. Соответственно, объемы кредитования резко сократились, потому что лояльность к заемщикам снизилась, и с другой стороны, заемщики не готовы кредитоваться по таким жестким условиям.
Еще весной правительство России начало субсидировать часть процентных платежей по автокредитам, выдаваемым тремя государственными банками – Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. Однако их общее количество оказалось в итоге столь незначительным для рынка, что оказать хоть какое-то влияние на объемы продаж они не могли. Кроме ужесточения общих условий автокредитования, по каким еще причинам? Михаил Пак, компания «Атон».
Среди причин можно отметить первое. Общий настрой населения по поводу своего будущего, по поводу своих зарплат, он был достаточно негативный. Люди даже под нулевые процентные ставки вряд ли брали бы кредит, если они не были уверены в том, что они смогут этот кредит вернуть. Поэтому, безусловно, основная причина, на мой взгляд, это общая неуверенность населения и снижение потребления вообще во всей стране. Второе, это, безусловно, то, что круг банков, которые были заточены изначально под эту программу, он ограничивался изначально тремя крупными банками, то есть Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. То есть, к сожалению, из-за ограниченности и физической пропускной способности этих банков они не могли обслуживать большее количество клиентов.
Программы выплаты государством компенсации за утилизацию старых машин во многих странах оказались весьма успешными в значительной степени именно благодаря относительной доступности автомобильных кредитов. По вашим оценкам, станет ли такая программа столь же успешной в России еще до того, как в стране снизятся до приемлемого уровня средние ставки по кредитам, в том числе числе автомобильным.
Безусловно, я думаю, что успех реализации этой программы на 2010 год, к примеру, будет в большей степени зависеть именно от общей рыночной конъюнктуры в стране. То есть, если мы увидим, что ставки, в том числе по автокредитам, будут снижаться, это позволит этой программе быть успешной, по крайней мере, в 2010 году. То есть, я думаю, что она очень сильно будет зависеть именно от общей экономической ситуации в стране.
Денис Мухин, компания «Брокер Кредит Сервис».
Для того, чтобы стимулировать спрос со стороны населения, необходимо предлагать кредитные продукты с невысоким и приемлемым уровнем ставок. Для того, чтобы это сделать, помимо улучшения экономической конъюнктуры и ситуации в банковском секторе, можно использовать различные схемы субсидирования процентных ставок, государственных гарантий и так далее, что, в принципе, постепенно начинает осуществляться. Банки не будут сами по себе кредитовать заемщиков по низким процентным ставкам. Это им невыгодно, и в результате их просто конечный финансовый результат пострадает или еще хуже устойчивость. Поэтому для того, чтобы такие схемы осуществлять, кредитование по низким процентным ставкам, государство должно гарантировать банкам, агентам кредитования, ну, в частности, там, Сбербанку, ВТБ, возможно, компенсацию части потерь, возможно, компенсацию процентной ставки. И это должно приобрести массовый характер. Это должно распространяться на большинство таких кредитов, которые выдает тот или иной банк. Когда полностью риск перекладывается на банк и ответственность за риск перекладывается на банк, естественно, банк не будет кредитовать себе в ущерб.
Еще в первой половине прошлого года 50% новых легковых автомобилей покупалось в России в кредит. В первой половине 2009 года их доля составила уже менее 20%.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В рамках истории мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех сторонах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. В «Другом Лондоне» попадаются места, которые не отличаются какой-то открыточной красотой или упорядоченностью, и тем не менее жить в них можно и, более того, интересно. Об одном таком районе, Брикстоне, сегодняшний рассказ нашего корреспондента Анны Асланян.
Когда приезжаешь из центра в Брикстон, кажется, будто попал в совершенно другой город. Подобные впечатления вызывают многие районы Лондона, но Брикстон – место особое. Здесь даже климат как будто другой, жарче, чем у реки или в парке. Возможно, этому ощущению способствует общая атмосфера Брикстона – вавилонская разноцветная толчая на улицах. Брикстон сделался средоточием постколониальной миграции вскоре после Второй мировой войны, когда Британия приняла закон о гражданстве для подданных Ее Величества, живущих в странах Содружества. Первый корабль иммигрантов с Ямайки привез сюда в 1948 году группу людей, которые осели в Брикстоне, превратив его в центр афрокарибского сообщества. Если в послевоенные годы работы для иммигрантов хватало, то к 80-м ситуация ухудшилась, началась экономическая рецессия. В 81-м году в Англии неоднократно вспыхивали беспорядки. Охватили они и Брикстон, место не самое благополучное. Тут сыграла роль и высокая преступность, и расовые трения. Последней каплей стал указ, по которому полиции разрешалось останавливать и обыскивать людей на улице по одному лишь подозрению в чем-то нехорошем. Молодежь, вооружившись бутылками и кирпичами, атаковала полицейские кордоны. Было немало пострадавших с обеих сторон. Волнения продолжались пару дней, в течение которых на улицах Брикстона действительно было жарко. Тут сожгли несколько десятков зданий. Сегодня в Брикстоне тоже бывает неспокойно, в определенных местах и в определенные моменты. Это отнюдь не единственный район Лондона, где легко раздобыть наркотики. Дилеры метят каждую свою территорию, вешая на деревья старые кроссовки. Но в целом жизнь в Брикстоне не намного опаснее, чем в среднем лондонском предместье. Тут селятся и белые воротнички, и люди, сидящие на пособии. Представлен весь спектр. Одна из причин популярности Брикстона, помимо близости к центру и разумных цен на жилье, в том, что тут есть замечательные дома. Многие здания, построенные в конце 19 века и разбитые впоследствии на квартиры для рабочих, весьма неплохо сохранились. Внутри типичный дом выглядит так. Парадная забита велосипедами. Здесь это любимый вид передвижения, особенно когда закрывают на ремонт и единственную ветку метро. Все несколько обветшало, но как-то держится. Из-за дверей просачиваются запахи еды. Несколько пролетов по лестнице, лифта нет, потолки высокие, и ты оказываешься на коммунальной крыше. И сразу понимаешь, что карабкаться стоило. Прямо перед тобой столетняя башня с часами. Железнодорожный мост до того близко, что с каждой электричкой удивляешься, как можно было на нее опоздать. Внизу нахохлилась брикстонская тюрьма, в которую легко попасть окурком. Небоскребы Сити в отдалении привычно игнорируешь. В Брикстоне есть большой кинотеатр, есть зал, где проходят рок- и поп-концерты. Билеты всегда можно купить с рук у спекулянтов, которые торгуют ими на глазах у полиции. Но самое интересное тут рынок, на котором продают все, от экзотических плодов до паленых дисков. И люди тут попадаются самые разные. Вот, например, пожилая женщина, придирчиво рассматривающая бананы на лотке. Я сюда где-то раз в неделю прихожу, не то чтобы за покупками, посмотреть. Если что приглянется, покупаю. Манго, вот их я люблю. Знаете, в магазинах манго не найти, они такие не очень хорошие. А тут я могу походить, посмотреть. Есть один лоток, и я всегда сразу туда иду. Там они такие сладкие, слаще сахара. Я у них постоянно покупаю, так мне всегда парочку сверху дают. Жаль, только скоро сезон кончится. Другая моя слабость – бананы. Правда, здесь, на мой взгляд, они не такие вкусные, как я привыкла. Там, откуда я родом, бананы, они когда поспеют, или, как тут бы сказали, переспеют, у них шкурка такими пятнышками покрывается, а здешние чернеют. Родом я из Южной Америки. А вот юноша восточного вида с полной сумкой зелени. Тут есть китайская лавка, там продают то, чего нет в супермаркетах. Есть всякие магазинчики, тайские, ливанские, турецкие лавки. В общем, в супермаркетах все довольно одинаковое. Девушка, нагруженная пакетами, набирает в еще один какие-то невиданные фрукты, а может овощи, словно обыкновенную картошку. На рынок, когда приходишь, тут есть продукты, которых в супермаркете нету. Я с Ямайки прихожу за ямайскими продуктами. Они же не такие, где их еще купишь-то? Ну, разные, в общем, продукты. Какие? Да всякие. Аки, калалу, короче, такие, которых в супермаркете не найти. Только на рынке. Впечатляют на рынке и одеяния людей, вышедших за покупками, будто в свет. Прохаживаются дамы в радужных тюрбанах. Немолодой джентльмен в сюртуке и галстуке с достоинством лавирует среди ящиков и мусорных куч. Но самые яркие наряды у уличных проповедников, ловцы человеческих душ, блистая очками, призывают к миру и согласию, перекрикивая дорожный шум. Люди всевозможных рас ходят по улицам Брикстона, не мешая друг другу, насколько позволяет теснота, но и не очень-то смешиваясь. Попадаются, однако, примеры истинного мультикультурализма. Особенно бойкая торговля на рынке в эту субботу шла с лотка под вывеской «Global Fusion» – вегетарианские блюда по креольскому рецепту. Когда под конец базарного дня нераспроданные пироги нарезали и стали раздавать за так, народ повалил еще активнее – бледнолицые вперемешку с темнокожими. А за прилавком сноровисто крутилась троица с плаката «Дружбы народов» – черный-причерный африканец, азиат и светловолосый европеец. Анна Асланян, Лондон, для «Радио Свобода».
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это то, как сегодня в Москве вспоминали погибших в результате террористического акта в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к убийству правозащитника Макшари Паушева на Северном Кавказе, и вас ждет начало нового цикла интервью «Радио Свобода». Наши беседы о либерализме. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Макшари Паушева – большая потеря и для Ингушетии, и для всей России.
Естественно, что общество охватило апатия, власть очень искусно использует средства массовой.
Всего в стране зафиксировано более 1000 случаев заболевания.
Мы протестуем, потому что в провинции Вардак американские солдаты.
Мюнвин один была самой юной пассажиркой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».